Вот икономахом воздаяние. Воистину, знамение суда, прежде суда на них было изъявлено, да прочие боятся не хулить святыни. Упадок воинственного духа у поляков и литовцев Курбский приписывает также распространению между ними лютеранских ересей. Когда путь Господень оставили и веру церковную отринули, ринулись в пространный широкий путь, то есть в пропасть ереси лютеранские и других различных сект, особенно самые богатые их вельможи, тогда и приключилось им это. Переводя с латинского языка на славянский беседу Иоанна Златоустова о вере, надежде и любви, Курбский послал свой труд князю Константину Острожскому, а тот отдал его для перевода на польский язык человеку неправославному. Курбский рассердился и писал князю Острожскому: «Не знаю, как это случилось, что вы отдали мой перевод на испытание человеку не только в науках неискусному, но и грамматических чинов отнюдь неведущему, к тому еще и скверных слов исполненному, стыда неимущему, глаголы священных писаний нечисто отрыгающему, потому что я сам из уст его слышал искажение слов апостола Павла. Ты пишешь, что отдал перевести на польский язык. Верь мне, что если бы множество ученых сошлось и стали ломать славянского языка чины грамматические, перелагая в польскую «барбарию», то в точности изложить не смогли бы. При сильном движении и разгорячении страстей, как было тогда в Литве по случаю явления новых учений, Курбский не мог избежать горячих споров с ревнителями последних. Такой спор он имел у князя Корецкого с паном Чаплием, последователем известных нам московских еретиков – Феодосия Косова и товарища его Игнатия. Спор, как видно из слов Курбского, кончился сильным возвышением голоса со стороны Чаплия, причем Курбский, видя, что действует страсть, а не рассудок, не стал отвечать. Но Чапли не оставил его в покое и прислал письменное изложение своего учения. Курбский отвечал, что его нечего учить, с молоду священному писанию наученного. Как апостолы и ученики их не требовали толкований от древних еретиков, так и он, Курбский, не требует толкований Меланхтона, Лютера и учеников его, Цвинглия и Кальвина и прочих, которые еще и при жизни его с ним не соглашались. Им последует теперь и пан Феодосий, и пан Игнатий не ради учений, а ради паней своих. «Ты пишешь, — продолжает Курбский, — что я написал тебе о Лютере, почему я называл его лжепророком. Но я уже тебе пространно говорил, что он не только презрел святых всех, но многих книг Ветхого Завета и апостольских писаний некоторых не принимает. Ты забыл или хочешь выманить у меня сочинение какое-нибудь и дать пану Игнатию на поругание нашей Церкви Божьей? Нет, это тебе не удастся. Мы остережемся, по слову Господню, повергать святыню псам». Протестанты любили выставлять на вид богатство епископов и монахов. Курбский отвечает Чаплию: «Что касается до епископов богатых и монахов любостяжательных, которым предки наши дали имение не для корысти, а для страноприимства, на милостыню убогим и на боголепие церковное, как они распоряжаются этими имениями, судит их Бог, а не я, потому что у меня самого бремя грехов тяжкое. Мы не о таких говорим, а об истинных, апостолоподобных епископах и монахах нестяжательных, которых Лютер вместе смешал с нынешними законопреступниками, похулил и уставы их отвергнул, как ваша милость отвергла Дамаскина. Хулишь его, думаю, не читавши, по чужим словам, потому что книга не переведена на славянский язык, а хотя часть некоторая и переведена, только так дурно, что понять нельзя, а у греков и латинов вся есть. Но ваша милость и учитель твой, пан Игнатий, не только по-гречески, но и по-латыни, думаю, не умеете, только хулить и браниться искусны. Сильно обрадовался Курбский, когда один из молодых шляхтичей, Букей Печи Хвостовский, обратился из протестантизма снова в православие. Два увещательных письма писал он ему, что пребывал твердо на новом истинном пути. Но во времена Курбского не против одного протестантизма нужно было ратовать защитнику православия. Уже последовало и католическое, иезуитское противодействие, более опасное, чем разделенный протестантизм. Курбский писал виленскому бурмистру Кузьме Мамоничу: «Слышал я от многих людей достойных об этом иезуите, который отрыгал много ядовитых силлогизмов на святую веру нашу, называя нас схизматиками, тогда как сами они – совершенные схизматики, напившиеся от мутных источников, истекающих от новомудренных их пап. Но об этом Бог даст, будем пространнее беседовать не только с своим, но если случится и с ними. А теперь одно припомяну, чем они наших несовершенных в писаниях устрашают, говоря: кто не повинуется папе, тот не спасется. Это ложное их страшилище обличиться. А теперь советуйте нашим, чтоб без православных ученых не сражались с ними, не ходили бы к ним на проповеди. Не стыдятся они правоверных, в седмостолпных догматах стоящих ругать и срамить, с еретиками смешивать, лютеранами, цвинглианами, кальвинистами, и отводить от православия к полуверию, к новомысленной и хромой феологии от истинного богословия. Похвально словесности навыкать и действовать, чтоб правду оборонять, а они, смешавшие елокуцию с диалектическими софизмами и придав к тому пронунциацию, на правоверных обращают, истину стараются разорить ораторскими шутками, похлебствуя папе своему, превознося грозного вельможного епископа, оружием припоясанного и полки воинов водящего, и хуля наших патриархов, убогих и нищих, смиренно мудрием Христовым украшенных, между безбожными турками, мученически терпящих и благочестие догматы невредимо соблюдающих. В другом письме к тому же Мамоничу Курбский пишет: «О злохитростях иезуитских я уже тебе писал. Не ужасайтесь софизмов их, но стойте только в православной вере крепко. Злохитростями своими супостаты не изгубят восточных церквей. Что они выдали против нашей церкви? Книжки своими силлогизмами паганскими изукрашенные, софистически превращая и расливая апостольскую феологию. Но вот по Божьей благодати подана нам книга Цветой горы, точно самую рукою Божью, принесена ради простоты и глубокого неискусства церковников русских церквей, не говорю по ленности и обжорству наших епископов. Об этой книге я уже тебе говорил, и что князь Константин Острожский дал переписать пану Горобурде и мне. В этой книге не теперешние дудки их и пищульки, но все силлогизмы папою и всеми кардиналами и наилучшим их феологом Фомою Аквинским на апостольскую феологию восточных церквей отрыгнутые, опровергнутые боговидными мужами Григорием и Нилом, митрополитами Солунскими. Я советую сам письмо мое это прочесть всему собору Виленскому, да возревнует ревностью Божию по праотеческим родном своем правоверии, да наймут писаря доброго и, переписавши книгу, да читают ее трезво, отлучившись от пьянства. В ней готовые ответы блаженных тех мужей. А если будем, растянувшись, лежать в давнообычном пьянстве, тогда не только паны, иезуиты и пресвитеры Римской Церкви, сильные в Священном Писании, силлогизмами и софизмами паганскими, могут вас растерзать лежащих, но и дряные зверьки, то есть новоявленные еретики, могут вас растерзать и развести каждый в свою нору. Итак, не унывайте, не отчаивайтесь, не ужасайтесь софизмов. Но выберите одного из пресвитеров, или хотя из простых людей, словесного и в писаниях искусного, и, приняв ту книгу в руки, противьтесь этим непреоборимым оружием. Княгиня Черторыйская писала Курбскому, что сын ее в страхе Божьем и правоверии праотеческом утвержден, имеет охоту к священному писанию и что она хочет послать его в Вильну учиться, к иезуитам. Курбский отвечал: «Намерение твое похвально. Но, как слуга и приятель твой, я не хочу от тебя утаить, что многие родители отдали детей своих иезуитам учиться свободным наукам, но они, не науча, прежде всего, отлучили их от правоверия, как сыновей князя Коршинского и других. Впрочем, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый ездили учиться в Афины к поганским философам, а правости душевной и праотического правоверия не лишились. Я оставляю это дело на мудрое рассуждение вашей милости и приятелей твоих». Другой знаменитый ревнитель по православию, князь Константин Острожский, считал позволительным низлагать врагов православия одних другими, пользовался сочинениями протестантов против иезуитов. Курбский не разделял этого мнения. Когда однажды Острожский прислал ему книгу иезуита Скарги и письмо арианина Мотовила, против нее направленное, то Курбский отвечал: «Кто слыхал от века или в каких хрониках писано, чтоб волка-растерзателя к стаду овец на пажить призывать? Где слыхано, чтоб христианин правоверный от арианина Христа ненавистного услаждался епистолиями или принимал от него писание на помощь церкви Христа Бога?» Когда в другой раз Острожский прислал Курбскому книгу Мотовила против иезуитов, то он отвечал: «Ваша милость прислал мне книгу, сыном дьявольским написанную, антихристовым помощником сочиненную. Мне, христианину правоверному, брату своему присяжному, ваша милость эту книгу вместо поминка шлет. О, беда, плача достойная, о, нужда окаяннейшая! В такую дерзость и стултицию, то есть глупость, начальники христианские впали, что не только ядовитых драконов в домах своих питать и держать не стыдятся, но и за оборонителей и помощников их себе почитают. И что еще дивнее, церковь Божию оборонять им приказывают, и книги против полуверных латин писать им повелевают». Причину такого поведения князя Острожского Курбский полагает в лености и нерадении, в нежелании самому заняться изучением Святого Писания. От лености все это нам приключается, от нежелания читать Святое Писание. Я об этом тебе много и на словах докучал, чтоб ты читал его часто, хотя понемногу, и не перестану тебе докучать до самой смерти своей, потому что очень люблю тебя, пока не увижу, что ты приложишь об этом большее старание». Религиозная деятельность Курбского не ограничивалась сословным кругом. Мы видели, что он обращался своими увещаниями к Мамоничу и всем веленским горожанам православного исповедания. Находим между письмами его и письмо к Семену Сидельнику, горожанину львовскому, которого называет «превозлюбленным братом, правоверием украшенным». В ответ на вопрос Семена о чистилище Курбский послал ему переведенное им с латинского толкования Златоустова на апостола Павла. «Прими этот мой подарок духовный», — пишет Курбский Семену, — «внимательно читай и услаждайся с правоверными восточных церквей, а схизматикам не показывай и не спорь с ними. Навести меня, и тогда побеседуем, как надобно с ними поступать, чтобы не могли противиться правде. У них ведь обычаи очень искусными силлогизмами поганских философов, смешавших их с упорностью своею, истине евангельской, сопротивляться. Особенно нападают на таких, которые, хотя оружие от священного писания имеют, но действовать им не умеют, сопротивляться врагам неискусны. Курбский не раз говорит об этом неискусстве русских людей действовать духовным оружием и об искусстве врагов их в этом деле, не раз отклоняет своих собратьев по вере от опасных споров с ловкими иезуитами. Ясно понимая недостаточность средств к борьбе, разумеется, он всеми силами должен был стараться о их приобретении, о приобретении книг, доступных по языку своему большинству православных. Для этого нужно было переводить книги святых отцов Восточной Церкви. Как хлопотал Курбский об этом переводе, всего лучше видно из письма его к Марку, ученику известного нам Артемия. По всем вероятностям, это Марк Сарыгозин, известный также нам московский отъездчик. Курбский говорит в этом письме, что Артемий, находясь уже в Литве, просил его купить все сочинения Василия Великого и добыть такого человека, который бы мог перевести их с греческого или латинского языка. Курбский сказал ему на это: «Если я и добуду человека, знающего по-гречески и по-латыни, то по-славянски не будет уметь». Артемий отвечал: «Хотя я и стар, но пешком приду из Луцка туда, где мне укажешь, и буду помогать в переводе». «Я», — продолжает Курбский в письме, услыхавший это из уст преподобного, «не только начал отыскивать переводчика, но сам, будучи уже в сединах, немало лет провел, учась языку латинскому с большим трудом. Умолив и благородного юношу, брата моего, князя Михаила Оболенского, также отъездчика, чтобы он изучил высшие науки на языке римском, он послушался меня и 3 года провел в краковской школе, и потом для усовершенствования в науках в Италию поехал, оставя дом, жену и детей, пробыл там 2 года. Теперь возвратился здоров и в праотеческом благочестии невредим, как корабль, преисполненный дорогих корыстей. Я же купил не только все сочинения Василия Великого, но и других некоторых наших учителей – Златоуста, Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина и хронику с новогреческого на латинский переведенную, очень потребную и премудрую. Написана она Никифором Калистом. «Союза ради любовного Христа нашего, так и раба его, старца твоего, а моего отца, святого преподобного Артемия, яви любовь единоплеменной России ко всему славянскому языку. Не поленись приехать к нам на несколько месяцев на помощь нашей грубости и неискусству, потому что мы не умеем в совершенстве владеть славянским языком, как ты и князь Оболенский, и потому боюсь пуститься один без помощи на такое великое и достохвальное дело».